эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худиев. И действительно, мы сегодня ведем передачу «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что она предназначена для любого нашего радиослушателя, у которого есть вопрос, трудный вопрос о христианской вере, вопрос, который, может быть, препятствует вам уверовать, вопрос, который вам кажется непонятным, вопрос, который вас сбивает с толку. И вы можете задать этот вопрос по номеру прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Вы также можете связаться с нами через Viber или WhatsApp 8 977 850 0996. Там и Viber, и WhatsApp, они на этом номере. 8 977 850 0996. И можно с большим удобством отправлять нам вопросы на сайт, наш сайт Teos.fm, и там вот будет такая возможность нас и слушать, и с большим удобством отправить на сайт сообщение. Как объяснить матери недавно умершего ребенка, что Бог ее любит? Проявляя эту любовь, понимаете, тут человек, который переживает острое горе, ему, наверное, лекции по богословию будут совершенно не нужны. Нужно, чтобы вы признали реальность горя, которую человек переживает. То есть вот простое проявление, лучшее, что можно сделать, это просто признать, что это страшное и невыносимое горе, и быть с этой женщиной, проявлять интерес, проявлять участие и плакать с плачущими. То есть быть вот этим любящим присутствием. И тогда для человека свидетельством о Боге является поведение верующих людей, которые проявляют любовь и понимание, и сострадание. Потому что для каких бы то ни было лекций там, по богословию, апологетики, момент, конечно же, не подходит, и лучше от них в такой ситуации воздержаться. Александр, зачтутся ли человеку те добрые дела, которые он делал за деньги, за зарплату? Вы знаете, что мы имеем в виду в смысле зачтутся? Спасение, вечное спасение — это подарок, это дар. Вечное спасение для нас приобретено крестной смертью Господа на кресте. Через свою смерть и воскресение Он дарует нам жизнь вечную, блаженную. Мы ее не зарабатываем добрыми делами и не могли бы. Вот именно потому, что мы абсолютно не можем заработать себе спасение добрыми делами, Христос и пошел на крест. И мы обретаем спасение, принимая его дар через покаяние и веру. Мы не могли бы его заработать добрыми делами. Однако, когда мы принимаем это спасение, это означает, что у нас возникают новые отношения с Богом. У нас возникает новое место в мироздании. Мы становимся другими людьми. В нас действует Дух Божий. И Бог уже побуждает нас к добрым делам не для того, чтобы что-то заработать, нам ничего не надо зарабатывать, а потому что это угодно Ему, потому что это Его обрадует, потому что мы сделаем нечто хорошее и радостное в нашей жизни, что-то такое, что угождает Богу, и что-то такое, что радует нас самих. Вот есть люди, которые там, тратят свои деньги, которые вот у них остаются после самых необходимых расходов, на то, чтобы как-то себя порадовать, естественно, там. Покушать вкуснее, чем обычно, куда-нибудь съездить, там какие-нибудь удовольствия получить от жизни. Для христианина, естественно, радовать себя тем, что он делает добрые дела, тем, что он угождает Богу. При этом, делает ли человек добрые дела за зарплату? Я считаю, что это нормально, делать добрые дела за зарплату. Например, я вот, там, не знаю, у меня есть знакомые сотрудники благотворительных фондов, которые занимаются добрыми делами, собственно. Они принимают, распределяют пожертвования, ведут учет, который в этом случае необходим, поддерживают контакты с медицинскими учреждениями. В общем, работа у них есть, конечно. И они за это получают зарплату, потому что они должны этим заниматься. Это большой объем работы. Они не могут этим заниматься в свободное от зарабатывания денег время. Чтобы они могли вообще эту работу исполнять, нужно, чтобы они получали зарплату. И это нормально. Это нормально. Когда человек получает зарплату за свою работу, это, в этом нет ничего неправильного. И как пишет апостол Павел, трудящийся достоин пропитания своего. То есть ваше служение, оно не обесценивается, если вы получаете зарплату. Просто зарплата — это возможность вам им заниматься. Потому что иначе вам бы пришлось заниматься чем-то другим, чтобы кормить себя и семью. Так, Александр пишет о том, что вот он страдает аллергией, поэтому не может поститься по церковному уставу, и поэтому не пора ли пересмотреть правила поста. Вы знаете, обычно в таких случаях, когда есть какие-то персональные сложности со здоровьем, то человек просто идет к священнику и просит у него благословения соблюдать пост в каком-то ином режиме. И я не знаю случая, чтобы кто-то услышал от священника: нет, ты давай постись по монастырскому уставу. Конечно же, можно важнее, скажем так, больше грех разрушать свое здоровье, чем нарушать пост. В ситуации, когда у человека есть конкретные проблемы со здоровьем, из-за которых он не может питаться, вот как предусматривает церковный устав, конечно же, он должен поститься в каком-то другом режиме. Это совершенно естественно. Но это не значит, что нужно пересматривать правила поста вообще. В таких случаях делают исключения. Там у человека, не знаю, проблемы с желудком, ему нужно там молоком питаться. Он питается молоком. Или какие-то еще причины, необходимость какая-то есть для здоровья, то, конечно же, режим поста меняется. То есть это само собой разумеется. Но если человек не имеет таких проблем со здоровьем, то он, конечно, может, и ему следует, и это хорошо, и это очень доброе и полезное церковное установление пост. И мы всегда с радостью входим в это время. Но я еще раз подчеркну, если есть какие-то проблемы со здоровьем, то просто на индивидуальном уровне это решается. Машах прислал такой вопрос, ну, так себя человек назвал, Филиппийцам 2:6. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу. Иисус не утверждал, что он Бог, он выдавался за кого-то великого. Вы знаете, Иисус утверждал, что он Бог, и, конечно же, в Филиппийцах это одно из мест, где говорится о божестве Христа, но другое дело, что в переводе немножко это теряется. Вот в синодальном переводе. Кузнецова переводит: он по природе Бог, не держался за это равенство с Богом. Это несколько даже ближе к тексту. Синодальный перевод, он в этом отношении, с одной стороны, он хорош тем, что это практически подстрочник, с другой стороны, из-за того, что он подстрочник, там некоторый смысл может ускользать, потому что по-гречески есть два слова, которые на русский переводятся как образ. Это схема. Вот схема — это привычный нам образ. Отпечаток, фотография, рисунок — это образ. И морфе. Вот морфе — это слово, которое означает нечто, что обладает полным набором свойств и характеристик, присущих, так сказать, первому образу. То есть он, будучи образом Божиим, это вполне можно переводить, как он по природе Бог. Но весь Новый Завет, он пронизан указаниями самого Христа и указаниями апостолов на божественность Иисуса Христа. Мы открываем Евангелие от Иоанна, где прямым очень текстом написано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И далее в 14 стихе: «И Слово стало плотью и обитало с нами». То есть вот то Слово, которое было Бог, оно стало плотью. Или Фома говорит Иисусу: «Господь мой и Бог мой». И Фома не говорит: ужас какой, что ты вообще несешь. Нет, он говорит: ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие. Иисус принимает поклонение, и это интересный контраст с поведением, например, апостолов, когда Павел и Варнава проповедуют язычникам, язычники, вернее, это они совершают чудо, язычники их принимают за богов, там хотят им принести жертвоприношение, и это вызывает у апостолов ужас, они раздирают одежды, кричат: мужи, что вы делаете, мы подобные вам человеки. Или когда в книге Откровения Иоанна Богослова Иоанн пытается поклониться ангелу, ангел говорит: смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись. Иисус принимает поклонение без возражений. Иисус прощает грехи. Например, 2 глава Марка, там Иисус исцеляет паралитика, и он говорит: прощаются тебе грехи твои. Там, встань, возьми постель твою и ходи. И там люди возмущаются, говорят: ну кто может прощать грехи, кроме самого Бога? И это обоснованное, в общем-то, заявление. Это как если бы я пришел там в тюрьму, объявил всем амнистию. А кто я такой, чтобы объявлять амнистию? Я что, там, президент, у меня есть законные полномочия это делать. И если человек прощает грехи, то он претендует на власть Бога. И Иисус не говорит: ой, вы меня неправильно поняли. Нет, он подчеркивает: чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и ходи. Иисус говорит о себе как о царе в день суда. То есть он себя говорит о себе как об эсхатологическом судье. 25 глава Матфея, знаменитая притча о страшном суде, он говорит, что сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, соберутся пред ним все народы. Это отсылка к книге пророка Иаиля, где все народы судит Бог. Иисус называет, например, ангелов Божиих своими. А дальше апостолы постоянно относят к Иисусу Христу те фрагменты Ветхого Завета, которые относятся к Богу. Ну, например, в книге пророка Исаии говорится: «Предо мною преклонится всякое колено, и мною будет клясться всякий язык». Апостол Павел пишет, что всякий язык исповедует, что пред именем Иисуса преклонится всякое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус Господь. Слава Богу Отца. То есть весь Новый Завет, он пронизан свидетельством о том, что Иисус Христос – Бог, и также Он – человек. То есть, как это сформулировали эти библейские свидетельства, их потом на их основании сформулировали уже догматику, которая говорит, что Иисус Христос есть одновременно Бог и одновременно человек. У Него полнота божественной, полнота человеческой природы. Но в Библии Иисус постоянно отождествляется с Богом. То есть это то, что пронизывает всю Библию, весь Новый Завет. Там не в каких-то отдельных даже фрагментах. Это последовательное учение всего Писания. Татьяна спрашивает: объясните, пожалуйста, если у Бога все промыслительно, и Господь использует недостатки человека, чтобы его спасти, то где здесь свободная воля человека в выборе пути? Если его все равно направят в нужное русло. Так не все равно, понимаете? Божий промысел действует, исходя из свободных решений человека. Ну, например, Иуда принял решение продать Христа за 30 серебряников. Это абсолютно его непринужденное решение. Его Бог не заставлял. Его никто не заставлял так поступать. Это он так решил. Однако Бог, зная, что Христос будет продан за 30 серебряников Иудой, он это в пророчестве уже, это есть уже в пророчестве про цену оцененного, и Бог знает, что Иисус умрет за грехи людей. Все действующие лица, Иуда, Пилат, первосвященники, все действуют по своей свободной воле. Бог знает, как все эти люди поступят. Бог использует это для того, чтобы осуществить свой замысел, но при этом их решения являются непринужденными, невынужденными. Это их решения, за которые несут ответственность. Точно так же, хотя в нашей жизни всегда действует Божий промысел, все разворачивается по божественному плану, мы сами являемся авторами наших решений. Вот мы выбираем свободно, но Бог знает, что мы выберем. И Божий промысел, он опирается на это знание. Бог знал, что Иуда предаст Христа, и Бог знал, что апостол Петр раскается. И поэтому Бог определил Иуде вот такую участь, а Петру другую. Но это не значит, что Бог как-то заранее людям расписал, как вот скрипт, сценарий, как они должны себя вести. Нет. Бог обладает знанием о свободных поступках людей. Он их не вынуждает поступать так или иначе, но Бог знает, как люди поступят, и поэтому Бог всегда, его планы всегда осуществляются. То есть, понимаете, в чем, как тут, чего тут важно избежать, какой ошибки? Люди смешивают предопределение и предзнание. Вот предопределение — это Бог активно написал, знаете, такой сел, написал сценарий, и люди по этому сценарию живут и произносят реплики, которые, вот как режиссер. Божие предвидение и предопределение, оно так не выглядит. Бог не заставляет нас произносить те или иные реплики. Мы сами их произносим, мы сами совершаем свои поступки. Но Бог их знает. То есть Он их не заставляет, Он их не вынуждает, мы сами их совершаем, но Бог их знает. А это значит, что Бог знает, как будут разворачиваться события. Для Него не может произойти чего-то неожиданного, чего-то невероятного. Бог знает, как мы поступим. Ну, допустим, человек, допустим, он, не знаю, напился, совершил такой грех, там, попал под машину в пьяном виде, и он согрешил. Это его грех и недостаток. Вот такое, такая проявилась его человеческая немощь. Он попал в больницу, и в больнице он услышал проповедь о Христе, и это ему запало, через какое-то время он уверовал. Это не значит, что Бог заставил его напиваться, чтобы он сломал себе ногу и попал в больницу. Нет, конечно. Он это сделал по своей глупой воле. Но Бог знал, что он так поступит. Бог знал, что будет такой результат. И Бог уже предусмотрел, что в этой больнице он встретится с проповедью Евангелия. Ну, или вариант, который тоже вот я знал такого человека, который был преступник уголовный, и он в итоге кончились все его похождения тем, что его поймали, осудили, и в тюрьму он сел. И в тюрьме он уверовал. Он вышел на свободу совершенно другим человеком. Бог, естественно, не заставлял его совершать все эти его преступления. Это было бы крайне нелепо предполагать. Он совершает их полностью по своей воле. Это его личный выбор, за который только он несет ответственность. Но Бог знал про этого человека, что он совершит такие поступки, что он попадет в тюрьму в итоге, и Бог устроил так, что в тюрьме он услышал проповедь Евангелия, и он покаялся и уверовал. То есть промысел Божий действует в нашей жизни, промысел Божий использует все, что мы делаем в нашей жизни, но промысел Божий нас не принуждает, не тащит. Решение принимаем мы сами, но Бог знает, какие это будут решения. Ну или вот еще один пример. Я знал человека, который был наркоман. Он несколько лет сидел на героине, он чуть не умер от него, но все-таки как-то Бог его спас, как-то он выкарабкался. И он теперь помогает другим наркоманам. У него такое служение, он помогает вот людям, которые были наркоманы, помогает им удерживаться от употребления. И понятно, что промысел Божий использовал вот этот его наркоманский опыт, что он знает эту среду, он знает, как общаться с этими людьми. Но понятное дело, что Бог же не делал его наркоманом, он сам стал. Это был его личный выбор, это был его личный грех. Но когда он покаялся, когда он обратился к Богу, Бог использовал это для того, чтобы принести пользу, для того, чтобы спасти других людей. Сергей спрашивает: здравствуйте. Некоторые священники утверждают, что Христос, по сути, был революционером. Исцелял в субботу, пошел против Синедриона, поэтому христиане могут митинговать, свергать власть. Простите за болезненный вопрос. Ну, мне кажется, абсолютно неверным приписывать Иисусу какие-то политические позиции, и это, ну, было бы полным непониманием того, кто такой вообще Иисус. Нет, Иисус не был революционером, он также не был коммунистом, также он не был, там, не знаю, либералом, консерватором. Это термины, которые бессмысленны по отношению к Иисусу Христу. Он воплощенный Бог. Он воплощенный Бог. царь вообще всего этого мироздания, он законный владыка мира. Каким образом законный государь может быть еще и революционером? Это абсурдный тезис абсолютно. Он царь. Если в библейской картине мира искать революционера, то, ну, скорее уж, дьявол, так и революционер. А Христос, он царь. Он Бог. Он абсолютный владыка. Мятежниками являются те, кто противится его власти. Когда Христос приходит на землю, он приходит как законный правитель, как законный царь. Ну, у Льюиса есть хороший пример, что мы живем на территории, захваченной мятежниками. Вот сатана, он первый мятежник, и мы живем на территории, где охваченной мятежом. И вот Христос — это законный царь. И вот потому что он царь, он не может быть революционером уже в принципе, уже поэтому не идет такое сравнение. Ну и, конечно же, вообще в любом случае называть Иисуса, вот, приписывать ему какие-то политические симпатии, записывать его в свою партию, ну, это значит не понимать, кто он вообще такой. Он Бог. Абсурдно его пытаться вовлечь в свои политические какие-то разборки. А что касается там, могут ли христиане митинговать, ну, знаете, христиане обязаны соблюдать законы государства, где они живут. Если законы допускают возможность там согласовать, провести митинг, то и хорошо, могут. На согласованных митингах, которые проходят по закону, а чего бы им и не митинговать. А вот свергать власть, нет, конечно, не могут, потому что мы не можем быть мятежниками. В случае, когда власть принуждает к чему-то явно богопротивному, мы можем проявлять гражданское неповиновение. Но гражданское неповиновение — это дело такое, знаете, не то, что мы активно свергаем власть, ни в коем случае. Это от нас требует, не знаю, там, поклониться идолам, а мы говорим: нет, спасибо, мы не будем поклоняться идолам. Вот остальные повеления власти мы исполняем, мы налоги платим, мы там в армии служим, мы все делаем, как нам велят. Но вот насчет этого нет. Как вот христиане в Римской империи, они выполняли все свои гражданские обязанности, но когда от них требовали воздать поклонение божественному императору, они отказывались это делать, потому что это было противно заповеди Божией. То есть гражданское неповиновение — это ситуация, которая возникает, когда приказывают сделать что-то богопротивное, и в этой ситуации мы можем и должны сказать «нет». Но активно идти что-то свергать, ну, с мятежниками не сообщайся, как там написано. Владимир пишет: как понимать возраст патриархов, когда написано 900-летние возраста? Абсурд же. Ну, мне, кстати, не кажется это абсурдом. Другое дело, что я здесь сказал бы, что я сам толком не понимаю, как это понимать. То есть, как свидетельство того, что люди действительно жили вот так долго. Или как некие символические эти цифры, их надо понимать, как вот в древности это что-то обозначало, мы сейчас не очень понимаем, что именно. Я могу сказать, что я сам не очень понимаю, но в Библии есть ее центральное послание, то есть то, что Бог воплотился в лице Иисуса Христа, Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых и даровал нам жизнь вечную и блаженную, которую мы должны принять покаянием и верой. И в Библии есть то, почему вот христиане могут расходиться во мнениях запросто. И то, что может оставаться нам непонятным, и это не помешает нам уверовать и обрести спасение. Вот эта загадка возраста древних патриархов, она для меня тоже загадка, потому что я видел разные толкования, разные люди предлагают варианты, и я просто даже не предложу какого-то вот однозначного прочтения, потому что люди по-разному это трактуют. Главное в Библии, конечно же, все же не это.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Как вы относитесь к учению об универсализме, что Бог в итоге спасет всех? Например, в Библии сказано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Может ли воля Божия быть нарушена? Значит, воля Божия, она, понятие воля Божия, оно может использоваться в двух значениях. Это Божий промысел, который действительно не будет нарушен. Божий промысел, он осуществится, его нельзя сорвать. Божий замысел, он разворачивается в истории так, как Бог предначертал, и он приведет к тем результатам, которые Бог провидит. То есть в этом отношении воля Божия не нарушится никогда, и мы тут можем быть абсолютно спокойны. Нельзя что-то такое сделать, чтобы сорвало Божий замысел. Все, что делаем мы, или ангелы, или бесы, или кто угодно, все это известно Богу, и все это встроено в его план. И второе значение воли Божией – это Божий закон. То есть Бог дает нам определенные повеления, как мы должны себя вести. И вот в этом отношении воля Божия, в смысле Божьего закона, она нарушается постоянно. И вот Бог хочет, чтобы все спаслись, это примерно как Бог хочет, чтобы мы не грешили. Бог этого хочет, но мы, однако же, грешим. Мы нарушаем его волю в этом отношении. И поэтому из того, что Бог хочет, чтобы все спаслись, еще не следует, что все непременно спасутся. И представление об универсализме, о том, что все спасутся, оно, во-первых, конечно, не подтверждается Писанием, потому что Христос говорит о том, что подвязайтесь войти тесными вратами, потому что пространные врата и широк путь, широкие врата и пространный путь, ведущие в погибель, многие идут ими. И постоянные предостережения, постоянно Христос призывает нас к покаянию, к обращению, и апостолы постоянно нам пишут о том, чтобы мы проявляли такую духовную бдительность, что опасность погибели, она абсолютно реальна, и погибнуть можно. И, опираясь на Писание, мы универсализм проповедовать не можем никак. Тут это не то послание, которое нам верено. Нам верено послание, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Мы ему ничего такого пообещать не можем. И, собственно, здравый смысл тоже как-то не поддерживает всеобщего спасения, потому что если у человека есть свободная воля, он может отказаться. Спасение — это личное отношение с Богом. Спасение — это пребывание в его семье. Мы должны стать Богу своими, мы должны дать ему себя переделать, мы должны дать Богу сделать нас райскими, а не адскими существами. Но мы должны на это согласиться. Согласятся не все. Если у человека есть возможность отказаться, некоторые люди ее осуществят. Ну и третье соображение — это то, что по своему эффекту учение о всеобщем спасении, оно носит исключительно расслабляющий характер. Это то, что лишает христиан стимула как проповедовать Евангелие, так и приводить в порядок свою жизнь. Я помню, читал личное свидетельство человека, который был христианским служителем в очень либеральной епископальной церкви США. Ну, это очень либеральная община. И он проповедовал всякие хорошие новости, что все в порядке, Бог всех любит, никаких проблем, про грех мы тут не говорим, потому что это портит людям настроение. И он заметил, что ничего же не меняется в жизни людей. Вот человек, он там как пил, так и пьет, как он бил жену, так и бьет, как человек развратничал, так он и развратничает, и это его послание ничего не меняет в жизни людей. И он понял, что что-то в этом вот не то. И потом он, значит, просто сменил, значит, свою конфессиональную принадлежность и стал проповедовать, что да, ребята, грех — это реальность, погибель — это реальность, покайтесь, перемените свою жизнь, потому что вы находитесь на очень опасном пути. И вот именно это послание спасает, именно оно меняет человеческие жизни. Когда вы ставите людей перед тем фактом, что гибель — это нечто совершенно реальное, и вы должны предпринять усилия для того, чтобы ее избежать. И конечно же, пропадает тут же усердие всякое к миссии, потому что о чем мы будем вообще напрягаться, проповедовать Евангелие, все и так спасутся. Вообще, что апостолы куда-то шли, проповедовали, навлекали на себя всякие проблемы. И зачем вообще вот сейчас христианские мученики страдают, они бы спокойно подчинились бы своему окружению, никаких у них не было бы проблем. Если у нас нет реальных последствий в вечности, и вы окажетесь в раю, несмотря ни на что, то пропадает мотивация для того, чтобы что бы то ни было делать. Ирина: Сергей Львович, мой отец в тяжелом состоянии, в реанимации уже 2 недели, всю жизнь он пил, никого не слушал. Я простил его за свое искалеченное детство, очень хочу, чтобы он покаялся, но он вряд ли меня послушает. И точно знаю, что если он выпишется, снова будет пить, глушить болезни и дальше. Не знаю, что делать, только молюсь. Очень правильно, что вы молитесь. Но важно, чтобы вы заняли более оптимистичную позицию, потому что, как вам сказать, иногда опыт такой вот близости к смерти, он меняет поведение человека. И надо надеяться на то, что благодать Божия все-таки коснется его сердца. И нужно молиться, всегда молиться за вашего почтенного отца. И понимаете, в чем дело? Заповедь «почитай отца и мать», она же не про то, что нужно почитать хороших отца и мать. Там. Ну, бывают хорошие отец и мать, бывают живые люди со своими недостатками, бывают ужасные родители. Нам заповедано почитать их независимо от. И просто нужно молиться за него, и нужно проявлять почтение, нужно проявлять уважение, и нужно надеяться на лучшее. Но всегда, когда мы хотим, чтобы мы были орудием спасения Божия в жизни человека, важно, чтобы мы проявляли к нему уважение и почтение. Особенно, если у нас есть прямая заповедь. Вот нужно относиться там, к родителям с уважением. Это то, что хорошо, угодно Богу. Там, независимо от того, насколько они себя правильно ведут. И когда мы повинуемся заповеди, Бог действует через нас. И мы должны на это смотреть с надеждой и молиться. У нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, здравствуйте. Это Дмитрий. Я хотел бы все-таки вот у вас уточнить. Ну, то есть, конечно, что вот все спасутся, может быть, это не стоит утверждать, но, по-моему, вот все-таки позитивная повестка, она может быть тоже быть спасительной. Вот как там, ну, молодой человек пришел к старцу и говорит, что неужели мне надо ради любви к Христу отказаться от всего мира? Он говорит, что, ну, не волнуйся, если ты будешь любить Христа, то мир сам от тебя откажется, да, и как бы вопрос состяжания, мне кажется, вот вкуса, да, как бы, ну, к доброму и отвращению к греху, да, угу. Это может быть чисто позитивная повестка.
Вы знаете, тут мы должны проповедовать то послание, которое нам верено. Это первое. И второе, опыт тех общин, где утвердилась вера во всеобщее спасение, показывает, что она носит разрушительный характер. Ну, вот это либерально-протестантские общины, где ну, та же епископальная церковь США, там, либеральные лютеране. Вот я читал историю про... Не помню, как его звали, но в Штатах был абортмахер, который делал аборты на поздних сроках. Там сторонники права на жизнь пытались как-то юридически закрыть это заведение, но вот не могли. И кончилось тем, что какой-то, значит, сумасшедший человек его застрелил. Конечно же, это, я еще раз замечу, что это преступление, и ничего кроме вреда движению за жизнь такие сумасшедшие люди не приносят. Это бывает достаточно редко все, но вот с ним это произошло. Потому что вот человек взял себе в голову, что он должен отмстить за жизнь вот этих убиенных младенцев. Если бы он читал Библию, он бы знал, что это как бы не его дело отмщать. Но так или иначе, его застрелили, этого, значит, абортмахера. И читая статьи про него, я узнал, что он был прихожанин какой-то либеральной церкви. где пел там гимны христианские, и все было, значит, с религиозной точки зрения его община принимала, считала, что все нормально. Ну да, там человек абортмахер, такая работа у него. И мы понимаем, что ну, тут что-то умерло. Что люди совершенно забили на Божью заповедь «не убий», как и, какая она после этого церковь вообще. И вот церковь приходит вот в такое состояние, когда это уже, извините, ни с какой точки зрения не церковь, в частности потому, что утверждается идея о всеобщем спасении, независимо ни от чего. И человек может быть вести чудовищно преступный образ жизни, жизнь абортмахера — это преступление, преступная профессия сама по себе. И все с ним в порядке, и он не нуждается в покаянии. И вот получается такой ужас. То, что там, там так называемые однополые браки венчают, это уже вообще идет без больших оговорок, потому что, ну а в чем проблема? Все равно все спасутся. Что, собственно, напрягать людей соблюдением заповедей? Пусть люди живут как им удобнее, все равно же в вечности все со всеми будет хорошо. И когда вот утверждается эта идея всеобщего спасения, независимо ни от чего, это имеет, увы, самые разрушительные и неспасительные последствия. Я помню, беседовал с этим человеком, который говорил, что он верующий, что там он Богу молится, и он как-то поделился своим переживанием, что он не может найти себе женщину, не жену именно, а вот женщину для того, чтобы с ней там ко взаимному удовольствию жить вне брака. Ну, я сказал, ну как же так, ну там будники царства не наследуют, нельзя же так. И он, значит, посмеялся и сказал, ну что же вы считаете, что Бог это какой-то такой инквизитор, который бедного меня там отправит в ад из-за того, что я там вот себе немножко позволил. И вера в то, что, знаете, вот это страшный самообман, когда человек говорит, а все равно все спасутся. И я тоже спасусь, как бы я тут не безобразничал. Это не гарантировано, что все спасутся. И погибель — это некая реальность. И если человек упорно пребывает в грехе и не хочет грех оставить, то мы не должны его ложно ободрять. Мы должны его любить. Мы должны его приветствовать, мы должны проявлять к нему христианскую любовь и мягкость, и снисходительность, и мы не должны бить его Библией по голове, но мы не должны, собственно, от него скрывать, что вот есть путь спасения, и есть путь, который ведет в совершенно другом направлении. И мы не должны, понимаете, когда мы говорим, что а все спасутся, то послание, которое люди воспринимают, что ну это отлично, мы не должны каяться, мы не должны приводить свою жизнь в порядок, все равно будет со всеми все в порядке. Так. Станислав, запрет не есть от древа познания, это уже принуждение, уже лишение свободы воли. Формулирование 10 заповедей тоже лишение свободы воли. Это из серии «Мы не можем заставить вас поступать так или иначе, но мы можем навязать вам тему для ваших размышлений». То есть это не лишение воли как способности действовать в соответствии со своими рассуждениями, когда ваши ментальные состояния являются причинами вашего поведения, лишением именно свободы воли. Потому что если бы не запрет, не есть от древа познания, вы бы вообще не думали об этом. Как раз нет. Понимаете, наша свобода, она реализуется на каком-то фоне. Мы принимаем решения в отношении, в каких-то ситуациях. Вот человек может проявить добродетель там, и не брать взяток, когда возможность брать взятки у него вообще есть. Вот у меня нет возможности брать взятки. Я не могу проявить добродетель, отказавшись их брать, потому что мне их никто не предлагает, я не нахожусь на такой должности. Вот свобода, она существует, когда я могу поступить, проявить верность или отказаться. Вот когда Бог дает мне заповеди, я могу проявить верность Богу через хранение этой заповеди. Я не помню, вот какой-то французский подвижник 20 века, я сейчас не вспомню его имя, он говорил, что мы можем прославлять Бога через хорошие вещи, когда мы их принимаем с радостью, и мы можем прославлять Бога через плохие вещи, когда мы их отвергаем. То есть для нас возможность послушаться Бога или возможность не послушаться, это как раз и есть проявление свободы. Когда от ваших действий ничего не зависит, вы никак себя не определяете по отношению к Богу, это не свобода. Это просто значит, что все ваши действия одинаково бессмысленны. Как узнать, покаялся ли человек на самом деле? Вот он говорит, что он стал христианином, но в его жизни незаметно больших перемен. Мы не можем знать этого. Мы со стороны, глядя на человека, мы его сердце не видим. Мы не можем ничего сказать, покаялся он или нет. Мы можем его принимать как нашего брата во Христе. И мы можем принимать меры церковной дисциплины, если мы видим, что он себя там как-то неправильно ведет. То есть если человек, допустим, не знаю, упорно пребывает в каком-то грехе, там не хочет его оставить, ну, тогда его могут вообще отлучить от церкви. Ну, там, в православной церкви отлучить от причастия. Но мы не видим его сердца, мы не знаем, он покаялся или нет. Тут важно избежать такого... избежать поспешных суждений. Мне рассказывал один мой знакомый, ну, я даже могу его назвать, это покойный Миша Логачев, баптистский пресвитер, и замечательный был человек, вот думаю, что он сейчас с Господом на небесах, и он говорил, что вот у него в общине есть одна сестра, которая почти не ругается матом, вот уже почти не ругается. Вот, это такое ее достижение духовное. Но она происходила из среды, где матом не ругались, где им просто разговаривали. Нормальная была такая форма общения. И то, что у нее хотя бы это снизилось, количество обсценной лексики, которую она употребляет, вот это был большой знак обращения. И мы не знаем, с чем человек борется, мы не знаем, откуда он пришел, мы не знаем, какие у него трудности, мы не знаем, что вообще в его жизни происходит. И нам лучше не произносить поспешных суждений о том, там покаялся он или нет, или он там все притворяется. Мы этого не можем знать. Мы должны стараться помогать ему в его христианском возрастании, смотреть на него как помощники, а не как судьи. Знаете, я вот прочитал биографию Макграта о Клайве Льюисе, и у Клайва Льюиса был брат Уорни Льюис, который был страшным алкоголиком. И он был абсолютно... Вот постоянно он напивался до полной беспомощности, он там блевал на пол и вообще в ужасном состоянии находился. И ему приходилось вот заботиться об этом своем больном брате, и ему было очень тяжело. И вот мы, когда читаем его книжки, мы как-то вот не можем даже этого понять и думаем, что все у него было в порядке, в общем-то. Нет, мы не знаем, что другому человеку приходится на себе тащить. Мы не знаем, что скрывается за его поведением, которое нам может не нравиться. Поэтому мы должны стараться проявить снисхождение и понимание и сострадание к человеку, и мы не должны, понимаете, оценивать его, там, покаялся, не покаялся. Мы должны помогать, побуждать его христианской жизни, мы должны, конечно же, побуждать себя. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 1706 или через Viber, WhatsApp можно с нами связаться. 8-977-850-09-96. Также можно с нами связаться через сайт Theos.fm. Так, сторонники всеобщего спасения говорят о том, что погибли хотя бы одной души, будет поражением Бога. Ну, в принципе, можно так сказать, что будет поражением, но Бог на это пошел, потому что Бог создал мир, в котором существует свободная воля. И свободная воля означает, что вы можете не прийти. То есть, если вас пригласили на царский пир, вы можете прийти или нет. А если вам сказано, что ты вот хочешь или нет, а ты все равно будешь на пиру, вот явится опергруппа и тебя доставит, ну, тогда это не приглашение уже на царский пир. Это называется не приглашение, это называется несколько иначе. Это привод под конвоем. И вот Бог нас не будет приводить под конвоем. А раз Бог нас не приводит под конвоем, так значит, что кто-то сможет отказаться. Вот это неизбежно. И человек может выбрать быть злым и остаться злым. И тогда он не сможет войти в рай, потому что куда бы он ни вошел, там везде он устроит ад. Проблема-то с адом не в том, что это какое-то извне налагаемое наказание. С адом проблема в том, что грешник несет ад в себе. Его можно спасти, но это спасение предполагает, что его меняют. Его очищают от того ада, который у него внутри. А для этого нужно, чтобы он сдался Богу. Для этого нужно, чтобы Бог его переделал. Иначе человек вот останется с этим адом внутри навсегда, и проблема будет не в том, что там у Бога не хватит на него милости. Милости на него хватит. Проблема в том, что этот человек не дает возможности себя спасти, и тут уж с ним ничего нельзя поделать. Поэтому тут и с точки зрения Священного Писания, и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения практических последствий, я считаю, что проповедовать доктрину всеобщего спасения совершенно неверно, и, ну, она попросту ошибочна. Если мы верим в существование вообще личного свободного произволения у человека, некоторые люди смогут отказаться. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это Станислав. Но я коротко совсем.
Да-да.
Вы знаете, вы упускаете одну из трех опций. Опции на самом деле не две, как вы говорите, отвечать на приглашение на царский пир или не отвечать. Есть и третья опция, а вы ее игнорируете. Она состоит в том, что, чтобы вообще не отвечать на этот вопрос. Это как при голосовании, вот я не явился, и все.
Так нет такой опции, понимаете. Если девушка получает предложение выйти замуж, то игнорирование этого предложения, это значит, она не выходит ни замуж, это значит, что она остается в одиночестве. Неважно, говорите вы прямым текстом «нет» или просто игнорируете предложение. Если вы находитесь на крыше горящего здания и за вами прилетел вертолет, то не очень важно, вы его просто игнорируете или кричите: «Да пошли вы, значит, нехорошие люди, вон отсюда». Так или иначе, если вы не принимаете вот это приглашение быть спасенным, ну, увы, значит, не принимаете. Третьего варианта просто нету. Вопрос от Алексея. Неоднократно встречал этот вопрос в том смысле, что выбор все равно делает человек сам, но мне тоже до конца непонятно. Сам, но на основании того, что в нем уже есть, будучи обусловленным самим собой. В чем же цель такого испытания и свободы воли? Так, конечно, мы делаем выбор, исходя из нашего характера, исходя из наших предыдущих выборов и так далее, но мы его делаем сами. Человек является автором своих решений. И поэтому мы сами несем за них ответственность. Никто за нас этого не делает. Знаете, есть такая известная негритянская песня «Spirituals», «Nobody's fault but mine». Его потом еще перепел Лед Зеппелин. Это только моя вина, что никто, кроме меня, не виноват. Это наш и только наш выбор, как мы отвечаем Богу. Это проявление именно нашей свободы воли. Но время уже наше подошло к концу. Спасибо вам за вопросы. Всего вам доброго. До свидания. Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.